религиозного и социального деятеля Хакимова Александра Геннадьевича. С другой стороны, все собравшиеся – это студенты курса «Обзор мировых религий». Это социальный вектор астропсихологической школы Виграха. Это проект, который существует уже на протяжении года. Цель этого проекта – популяризация ведического знания. Это проведение образовательного такого теологического минимума через разбор концепта мировых религий. И, как я сказал, уже проект существует уже год, и на настоящий момент на этом курсе у нас учатся 676 учащихся. Проект открыт для всех желающих, и, что немаловажно, моментом является тот факт, что проект открыт, и к нему можно подключиться в любой момент. Итак, Хакимов Александр Геннадьевич, студенты проекта «Обзор мировых религий», гости этого проекта, и я, сегодняшний ведущий, Курдюмов Сергей. Может быть, у Александра Геннадьевича есть какие-то вопросы, есть желание что-то спросить, что-то определиться, как-то с форматом, какие-то пожелания?
Нужно войти в тему сейчас. О чем мы будем говорить?
Ну, есть целый вот такой вот блок вопросов, и прежде всего, конечно же, мы будем говорить касаемо религии, духовности, мировых религий, цели, задачи, необходимость религии для современного человека. Ну, то есть будем ходить вокруг вопросов религии и духовности. И будут еще определенный такой блок вопросов от наших студентов, ну, немножечко выходящие за рамки данного формата, но мы их оставим туда уже под конец нашего эфира.
Хорошо, давайте поговорим на эту тему.
Итак, уважаемый Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, что же такое религия, что такое духовность, что такое духовность, что роднит эти понятия и в чем отличие?
Ну, если коротко говорить, религия – это законы Бога. Она обычно выражается в каких-то правилах, предписаниях, заповедях. Это то, что мы называем религией. Это еще, строго говоря, не является духовной жизнью. Духовной жизнью, но это путь духовности через правила предписания. То есть так и говорится, да, что начинается духовная жизнь с правил предписаний. Как, ну, в любом месте, если вы приходите в какое-то место новое, на работу, вам просто говорят, в чем ваши обязанности, вот что это за предприятие, ее цели, задачи, что вы должны делать, что вы не должны делать, во сколько приходить, во сколько уходить. Есть какие-то законы, правила предписания в любом месте выработанные. И также жизнь в целом нам представляется, духовная жизнь, тоже приходит нам через правила предписания. Но правила предписания имеют относительную природу, поэтому религии разные могут быть. Разные правила предписания могут нести в разном климате, в разное время, в разных политических обстоятельствах. Но если в целом говорить, как правило, религия необходима, остро необходима тогда, когда приходит в упадок духовность. То есть что это такое? Когда возрастает эксплуатация человека человеком, когда высшие классы злоупотребляют своей властью, деньгами, перестают заботиться о людях, угнетают их, вот это означает, что религиозные принципы в упадке. Когда большая разница между бедным и богатым, когда презираются нищие, когда не помогают обездоленным людям, не заботятся о подданных правителей, когда много воровства становится, несправедливости, насилия, боли. Это все признаки, что религия пришла в упадок. Тогда нуждается какое-то обновление религии. То есть приходит какое-то явление. Это может быть Иисус Христос приходил как Мессия, это пророк Мухаммед приходил, Будда приходил, Господь Читания приходил. Для того, чтобы восстановить именно принципы религии. И религия – это как бы предварительная стадия, ступень к духовности. А духовность – это уже цель любой религии. Вот там они объединяются в цели. Они могут быть разными в своих культурах, языках, обрядах, традициях, поклонениях, формах. А цель одна, то есть Бог один. Бог, он не относится к никакой религии. Наоборот, все религии связаны с Богом. А религия связана с человеком. И люди разные, значит, религии тоже разные. А Бог один. И цель любой религии – обрести любовь к Богу, указать путь туда через законы, через развитие вот этого сострадания, да, любви к ближнему и прочее. Мы знаем некоторые заповеди, да, можем уже их цитировать и понимать, да, о чем речь идет. А духовность – это уже то, что непосредственно связано с Богом. Вот это уже духовная наша жизнь. Вот в двух словах.
Александр Геннадьевич, ну вот смотрите, в настоящее время для большинства духовно ищущих людей очевидным является тот факт, что суть всех религий, она одна. Различие лишь в форме, но не в сути. Почему же все-таки существуют, да, эти различия? Если Бог один, то почему много религий? И, может быть, имеет смысл пойти путем экуменизма, может быть, прийти к какому-то единому стандарту, подогнать все конфессии под один как бы формат, чтобы был один общий стандарт поколения? Есть ли смысл как бы поддерживать и как-то культивировать вот эту различную как бы традиционность, различную внешнюю составляющую?
С материальной точки зрения, я думаю, другого нет решения. Единый стандарт, как это выработать. Ну хорошо, давайте установим высший стандарт для всех. Самый лучший. Не убивай. Не прелюбодействуй, не кради, не лги. Ну вот давайте самые-самые золотые стандарты сейчас установим как закон. И что мы увидим? Люди не способны этому следовать. Не могут. Значит, для кого-то нужны понизить стандарты, верно? Кто-то ну, не может жить в таком обществе, выпадает из него. Ему нет места в таком обществе, где золотые стандарты. Например, есть вегетарианцы, есть мясоеды. Вот как с ними быть? Вот люди не могут, да, отказаться от мяса, не могут бросить интоксикации, допустим, не могут матерные слова даже бросить, не могут дурные привычки какие-то изжить в себе, неспособность, но им нужны вспомогательные какие-то принципы. Если мы имеем сострадание и уважение ко всем людям, да, равное, то мы должны найти также методы для них, подходящие для них. Все равно стандарты будут отличаться, видите. Единый стандарт для всех религий – это Бог. Это как раз духовность, высшая цель. Вот об этом все люди должны знать. И если будем знать все, что у нас одна и та же цель, нас не будет слишком беспокоить различия религиозные. Бог-то один – тогда наступает некое внутреннее примирение, а стандарты всегда будут отличаться. Знаете из истории Франциска Ассизского? Ведь он поднял стандарты на вершину, и выясняется, что этим стандартам мог следовать он один. Никто другой из его последователей не мог так же строго следовать этим стандартам. И тогда последователи спросили его, а как же нам быть? Ты о людях позаботился? Ну какие-то нам нужны компромиссы, снисхождения. И он не мог пойти на компромисс, он ушел из жизни. Ну вот такая ситуация была. То есть именно пророки нам оставляют высший стандарт жизни, к которому мы стремимся. Мы не можем, но если мы стремимся, мы уже объединяемся.
Александр Геннадьевич, ну вот сейчас прям не могу удержаться, чтобы не задать вопрос, немножко отвлеченный уже от нашего разговора, буквально такое небольшое ответвление. Ну, просто не могу контролировать себя. Я слышал, что в одном из своих бесед вы поделились, что в одном из воплощений вы были католическим священником и имели близкое отношение с Франциском Ассизским. Вот так ли это?
Нет, я не помню, чтобы я был близко к Франциску
Ассизскому. Не утверждают.
Нет, кто-то придумал это. Но это мне сказал астролог. Астролог мне говорил, что я в прошлой жизни был священником католическим, скорее всего.
Спасибо большое. Александр Геннадьевич, ну вот если вернуться к линейке нашего разговора, вот, не получится ли так, что если мы имеем религии, которые отличаются на внешнем плане в зависимости от уровня учеников, развития, дхарма дана с учетом места, времени, обстоятельства. Ну, не получится ли так, что у нас появятся, ну, что ли сказать, элитарные религии? одни более высокого уровня. В одних случаях мы видим, что сам Господь Бог давал непосредственно царю Дхарму, а в других случаях не прямо, а через пророков, и то давал низшему сословию, там, рыбакам, пастухам и так далее. Вот здесь, ну, не получится, что одни религии у нас получаются второсортные, а другие как бы более элитарные. Нет ли опасности в этом?
Конечно, есть опасность в этом. Сделать можно, да, престижное заведение можно сделать из религии тоже, да. Что-то престижное люди будут думать, быть в той или иной религии, престиж. Но согласно как бы древним святым, изначальным святым, пророкам, высший класс людей, то, что мы называем элита в светском обществе, на самом деле должны являться слугами всех. Это им предписано. Это защищает от элитарности, от чувства собственного, как бы, ну, особенности. Вот от этого ложного, да, обозначения, ложной гордости. То есть через возвышается человек в элиту через служение, и там он становится слугой всех. Однажды Прабхупада, он говорил, что есть четыре класса людей. Есть низший класс людей, скажем, это шудры, рабочий класс. Есть высший, это класс бизнесменов, более разумный класс. Еще более разумный – это класс управляющих, администраторы и воины. И самый разумный класс – это браманы, священники, учителя общества. Это он объяснял людям в Америке новым, в каком-то зале. И кому-то это не понравилось деление, и он спросил, а вы себя к какому классу причисляете? И Прабхупада сказал, а я человек пятого класса, который служит всем остальным. Вот это и есть сливки общества, которые слуги всех, заботятся обо всех классах. Вот тогда создавайте такую элиту, пусть она служит всем.
Это образец настоящей элиты. Да? Хорошо, спасибо большое. Александр Геннадьевич, вот часто спрашивают вопрос, возможно ли духовное развитие вне конфессии? Вне религиозных тем, вот без каких-то организаций. Вот люди говорят, я вот слушаю голос совести, я иду по велению параматмы, а вот религиозные организации, какие-то предписания, вот это не для меня. Возможно, можно, да?
Можно так прогрессировать. Я не думаю, что это будет как бы эффективный прогресс, такой интенсивный прогресс. Это будет, наверное, замедленный все же прогресс, потому что наша интуиция часто нас обманывает, ум не под контролем. А как говорится, сам себе доктор, даже хирург, кардиолог не способен сделать операцию на сердце. Сам себе. Сложно очень, да? Также сам себя человек научить не может. Сам тонущий не спасет себя. Такие примеры даются. Все равно тот, кто связан, должен найти того, кто развязан, чтобы развязали его. Сам не способен, он беспомощен. Также мы находимся в цикле рождения и смерти, это большой риск. Вот. И сам себя человек вызволить из океана рождения и смерти не сможет. Если даже вы идеальный пловец в этом мире, мастер спорта по плаванию, Тихий океан вы не переплывете вручную, невозможно. То есть это океан материального существования. Поэтому, если это не конфессия, но духовный учитель просто необходим. Угу. Тот, кто именно развяжет, тот именно даст вот это вот знание, ускорит наш процесс, сделает интенсивным, перед которым мы можем иметь какую-то совесть и ответственность. Да? Вот перед собой мы можем нарушать что-то, а перед уже духовным учителем, перед кем мы уже обязаны, да, ему чем-то связаны, духовными узами, у нас будет уже самоконтроль выше. Степень ответственности выше будет намного, поэтому для духовного учителя можем горы свернуть, а для себя так много не сможем сделать для себя самого.
Александр Геннадьевич, а вот скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему религиозные организации, которые призваны стать ступенями в нашем духовном развитии, в настоящий момент становятся все чаще, превращаются в какие-то политические и бизнес-структуры. С чем это связано?
Это связано с упадком духовности. В этом случае религия становится препятствием на пути духовного саморазвития. Та религия, которая преследует материальные цели, называется ложная религия в ведах, кайтава-дхарма. По этой причине, поскольку она в упадок приходит. Упадок означает, знаете, как вот лекарство, да, лекарство, оно исцеляет от болезни. Ну вот правильное лекарство, назначенное врачом, оно помогает, понятное дело. Все, мы используем это. Но предупреждение одно. Лекарство, назначенное врачом даже и принимаемое правильно, может быть бесполезно, если утрачен срок годности. То есть все, она потеряла свою эффективность. Вот это называется упадок религии. Мы принимаем лекарство, а болезнь прогрессирует, понимаете? Мы ходим в церковь, молимся, а болезнь, бездуховность прогрессирует, пороки растут, общество катится в ад. Это признак того, что религия не способна выполнить свое как бы, назначение, потеряла духовную силу. И страдают и священники, и страдают, и паства страдают, и все пытаются найти выход в чем? В оружии, в политических каких-то интригах, манипуляциях материальных, конфликтах, разборках, анализах. Вот то, что сейчас и происходит. Все симптомы этих беспокойств того, что религия в упадке находится.
Спасибо большое. Александр Геннадьевич, вот кажется, это в 2014 году в интервью с Ати Казановой вы процитировали Николая Бердяева, и суть цитаты была такова. Для женщины долг и любовь – это одно и то же. Для мужчины долг – это долг, любовь – это любовь. Для женщины любовь и долг – это одно единое понятие. Можно ли немного шире вот раскрыть смысл этого сказанного?
Мужчина может выполнять свой долг, не имея любви. А женщина, не имея любви, не может выполнять никакой долг. Она не видит в себе никаких обязанностей, если нет любви, нет причины этого. То есть женщина, она зависима от любви. Мужчина может зависеть просто от долга. Это как бы вот материальные особенности, психофизические факторы, так говорится. То есть женщина, она под защитой находится всю жизнь. В детстве ее любит отец, в молодости ее любит муж, а в старости взрослые дети и сыновья в основном. Любовь ей дают. И она счастлива, и всегда занята, и всегда она что-то делает, она всегда чувствует, что она обязана служить этим как бы объектом любви. Спонтанно, естественно. Если нет этой любви, она увядает. Она вроде может что-то делать, но у нее нет этого вдохновения, нет инициативы, нет причины, чтобы выполнять свои обязанности. Поэтому, когда она замужем, она действует сильнее, когда ее любит муж. Когда у нее есть хорошие дети, она становится сильнее. Когда у нее также есть великий отец, она становится сильной. Потому что там есть любовь. Если отец ее никогда не любил, если муж ее бросил, если дети ее ненавидят, представьте, что с ней будет. Она просто не сможет выжить как личность. Она опускается в скорбь, она теряет здоровье и красоту, она все свои качества потеряет. Так говорится о ней. Мужчина, он тоже ищет любовь, несомненно, но он может идти к ней путем долга, путем правил предписаний, скажем. Ему легче в этом плане. Просто принять решение на платформе разума и действовать при помощи воли, мужской воли. Это дано вот именно мужчине. Поэтому мужчина это ведущую роль играет в жизни общества. А женщина, она следует за ним, за его любовью, вдохновляет его. Так они связаны друг с другом, могут быть очень эффективны вместе при хороших обстоятельствах. Там, где есть любовь правильная, да, есть образ жизни правильный, это очень хорошее как бы, соединение мужчины и женщины. Если там нет правильной любви и верного направления и цели жизни, то мужчина и женщина – это большая проблема становится вместе. Отдельно хорошо, а вместе – это уже большая проблема. Вечные разборки, конфликты и, в общем, страдания, разрывы, несчастья, брошенные дети. То есть это касается природы мужчины и женщины.
Александр Геннадьевич, ну вот продолжение как бы вопроса. Ну вот мы, например, видим конкретную ситуацию. У женщины, ну, не заладилось, допустим, на определенном этапе в семейной жизни. Ну, она развелась. И примерно возраст у нее там 35-40 лет. И вот она стоит определенный выбор, погружаться ли, например, в некое религиозное служение, или же все-таки пытаться создать новую семью, новые отношения. Вот как, что можем порекомендовать в ключе сказано? Сосредоточиться лишь на долге, выполнении вот именно религиозный долг, религиозное служение. Или же, да, пытаясь развить как бы духовность, но мы сказали, что еще к этому нужно найти. Или же все-таки попытаться сформировать, выстроить отношения, построить заново семью.
Если посчастливиться, это особая удача женщине, встретить духовную любовь, не плотскую любовь, то она может обойтись и без семьи, как любой человек. Так же касается мужчин. Ему можно и не жениться, а если он встретит как бы любовь к Богу, разовьет, он может не иметь семьи. Он будет жить совершенно полноценной жизнью, у него будет много духовных детей, у него будет много общения, у него будут все стороны жизни развиты и активны. Но если она не столкнется с такой любовью, ей в монастырь нельзя уходить. Она там увянет. В всяком случае, те женщины, которые приходят в монастырь, они обряд проходят посвящение как невесты Христовы. То есть они как бы жены Христа, да, духовные жены Христа. Вот так они должны думать, эту любовь чувствовать Христа на себе. Тогда они могут жить такой жизнью. И то это не так просто. И если она не сталкивается с такой любовью, как, скажем, Тереза Кармелитка, не та мать Тереза, а Тереза Кармелитка, она в 21 год приняла монашеский образ жизни и любила Иисуса Христа всю свою жизнь в сердце, и не нуждалась ни в какой другой жизни. Мы читали ее дневники, это потрясающие примеры духовной любви, о которой только может мечтать любой человек, который не найти ни в какой семье, ни в каком материальном измерении такой любви нет. Она нашла еще в 21 год, и отец ее собственноручно привел в монастырь и отдал в монахини. Представьте, что он видел в ней эту любовь. Он видел, что она так, она счастлива. То есть почитайте дневники, увидите. Но это редкие случаи. Если такую любовь женщина не встречает, конечно же, она будет думать о семье, о муже, о детях. Это естественная ее природа.
Ну вот и в этом-то почему как бы был задан вопрос, что очень часто мы, к сожалению, но наблюдаем такое явление, когда человек, и особенно это касается женского пола, погружается как бы в духовную практику, начинает практиковать, но при этом возникают проблемы в семье, с супругами, с детьми, с родителями, с друзьями, начинают вылазить проблемы какого-то материального плана, возникают проблемы со здоровьем, с течением времени появляется какая-то сухость, безжизненность. Ну и одним словом, но отчасти оно не веет счастьем. Нет того излучения, нет желания быть похожим на этот человек. И вот в чем как бы вопрос, люди задают, ведь духовность, да, должна наполнять человеком светом. А здесь как раз мы видим, ну наоборот, вот с чем это связано? Вот и как быть в таком отношении? Вот это как бы продолжение вот в тему. Вот женщина стоит выбор, вот так вот все-таки вот, да, найти, повстречать духовную любовь, как вы привели пример, но это великое счастье и удача. Но в большинстве своем не приходится как бы надеяться на это. И как вот найти вот этот выбор, как найти золотую середину?
Ну, в этом смысле мы с вами очень удачливы, потому что в нашу эпоху связь с Богом очень просто устанавливается. Вот, я даже сначала не рискнул об этом и говорить. Mm-hmm. Вот, может быть, даже сейчас не все скажу. Вот, потому что, с одной стороны, это редко достигается любовь к Богу. Это великие святые, как бы самородки, да? А с другой стороны, в Векали дается такая уступка, такое благословение, потому что люди не способны вести духовную жизнь, в таких адских условиях находятся многие. Дается самое сильное лекарство духовное – Святое Имя. Если вы повторяете Святое Имя как практикум ежедневно, вы разовьете эту любовь к Богу в этой жизни. Вы сделаете это в любых условиях. И, собственно говоря, вы можете быть счастливы в любых условиях, если будете правильно практиковать. И люди, которые соприкасаются с вами в семейной жизни, также будут трансформироваться и меняться. Это очень могучий процесс. Например, я это практикую. Моя жена это практикует, моя дочь это практикует. Мои многие знакомые друзья, они практикуют. И мы знаем, что это такое уже долгие годы. Я 35 лет практикую это, поэтому я отвечаю за свои слова. Век Кали, говорится, это единственный путь к спасению, это имя Бога именно. Ни храмовое поклонение, ни аскеза, ни покаяние, ни медитация, не какие-то религиозные практики и жертвоприношения, а именно воспевание имен Бога. Акцент ставится на этом век Кали, как самое доступное и могущественное средство. Поэтому мы говорим, это становится достоянием народа, представьте, всего общества, если мы примем вот этот принцип. Особенно совместное воспевание святых имен. Очень мощный способ. За один-два как бы, попытки, практики вы сможете уже почувствовать присутствие Бога в своей жизни, в своем сердце. Сразу практически. Поэтому, видите, в этом смысле мы довольно удачливы.
Спасибо. Спасибо большое. Александр Геннадьевич, ну а вот скажите, пожалуйста, для человека, который стал уже на путь духовного развития, каковы критерии, что человек идет правильным путем? Вот на какие индикаторные точки нужно обратить внимание? Что является критерием, что у тебя все идет более-менее правильно, верным путем идешь? Или вот что-то, вот, что-то где-то не так? Вот, каковы вот эти маячки?
Когда я работал в пожарной охране в молодости, нас учили работать в полном дыму и темноте. Представьте, там подвал дается для таких тренировок. Глухой, темный, без освещения подвал, наполненный дымом в противогазе. И даже фонарь не освещает ничего, потому что кругом дым. И единственное, что вы можете делать, это идти по веревке, по связке. Туда и обратно, только по веревке можете. Вот по этой веревке вы не заблудитесь. Как только вы потеряете веревку, все, там лабиринт, там тьма, там дым, вы задохнетесь, вы погибнете вместе там с людьми, которые вы хотели спасать. Вот нас так тренировали, представьте. Были даже потери у нас, представьте. Это были опасные, да, такие тренировки. Иногда происходили смертельные случаи даже на таких вот тренировках дымовых. И вот эта веревка, держите за веревку. Жизнь – это целый лабиринт, представьте, это гораздо сложнее, чем эта дымовая камера, где мы в этих гунах природы, в этой карме, в этих хитросплетениях деятельности, ошибок собственных, других ошибок, и столкновений, эпидемий, кризисов, политических конфликтов, и голова кругом идет, представьте себе. Но держитесь за святое имя, за эту веревку. Вот это вас выведет на верный путь. Никогда не оставляйте воспевать святые имена, медитацию на непосредственно имя Бога. И вы видите, у вас будет разум, будет вот этот нюх, как у собаки, найти выход верный. Потому что имя святой, медитация на трансцендентный звук имени Бога развивает трансцендентный вкус, обоняние, так сказать. Такой вкус вы не найдете в материальном мире. Вот по этому вкусу вы найдете выход. Поэтому как бы запаху найдете выход. Не теряйте этот вкус, это высший вкус. Это выше, чем интоксикация, это выше, чем сексуальное наслаждение, это выше всяких наших желаний материальных и приобретений, выше райских удовольствий, это самадхи, это транс. То есть святое имя погружает в транс душу, представьте себе. Вот там в трансе вы не запутаете. Как высшее блаженство вы не спутаете его ни с чем.
Спасибо большое. Александр Геннадьевич, ну я опять-таки вот, да, вот, из жадности вот такое еще получить наставление в этом направлении. И мой вопрос я сформулирую так. Вот если бы была у вас возможность задать вопрос самому себе, то есть с высоты своего нынешнего опыта, что бы себе вы пожелали вот тому еще начинающему, преданному, когда вы только встали на пути бхакти, только встали, начали заниматься духовной практикой, что бы вы сейчас посоветовали вот тому молодому Александру?
Хороший вопрос. Да, если сейчас вспомнить, да, что же меня удерживало 35 лет на этом пути, непростом, конечно же, пути, 35 лет, это, я думаю, не просто прожить в духовной жизнью 35 лет. Я это сейчас хорошо понимаю. И что же меня удержало, что же меня защитило, да, все эти годы и защищает еще, я же продолжаю этот процесс, не закончил еще. И самое важное, что я могу пожелать всем, кто встал на этот путь и хочет его довести до конца, не покидайте общение со святыми людьми, с теми, кто встал на этот путь искренне, те, кто уже достиг какого-то совершенства и помогает, те, кто посвятили свои жизни, чтобы распространять духовные знания людям, не покидайте общество ни при каких обстоятельствах. Это самый важный фактор. Не теряйте их общение. будете в полной безопасности.
Спасибо большое. Вот говорят, что вопросы – это ключи к дверям истины. И по умению задавать вопросы определяется уровень ученика. И вот скажите, пожалуйста, Александр Геннадьевич, вот так, если бы гипотетически сейчас представилась такая возможность вам в реальном времени задать два вопроса Шриле Прабхупаде, какие бы это были вопросы, что бы вы его спросили?
Хорошая тема, да. Мы недавно тоже задавали себе такие вопросы, каждый друг другу, и делились, что мы сейчас спросили у Прабхупады, да, в чем сейчас трудность. Дело в том, что из-за Кали-юги, даже когда мы знаем все правила предписания, хорошо философию Бхагавад-гиты изучили, из-за Кали-юги мы все равно можем сбиться с толку в какой-то момент. И что же нам делать, да? Как же применить эти знания вот в этой же ситуации? Например, когда Прабхупада был, в то время еще однополые отношения были не так распространены. А сейчас уже есть законы, уже есть однополые браки. И тут у нас вопрос, вот как быть в этом случае, да? Принимать человека духовным лицом, да, вот с такими наклонностями или нет. Он же душа, а не тело. Что Прабхупада бы сказал? Вот тут у нас нет этих деталей, допустим. И то, что сейчас такие технологии развиты, и то, что сейчас чипование, и то, что сейчас вот мир на грани катастрофы. И всегда есть вопросы к Прабхупаде, да, что же нам делать? Но на все эти вопросы, когда ученики Прабхупады говорили ему о сложности материальной жизни, о том, что вот есть ядерное оружие, что близится, может быть, конец света, потому что планета может быть разрушена ядерными взрывами и войной, что там есть такие несчастья, там священники вот такое творят. Вот уже в те времена были такие сложные ситуации. Прабхупада отвечал одинаково, спокойно. Он говорил, таков материальный мир. То есть вообще об этом не думайте. Продолжайте выполнять свой долг. Вот эти ответы как мы получаем из сердца. И, наверное, единственное, что мне бы захотелось спросить Прабхупаду, насколько он доволен нашими усилиями сейчас. Может быть, мы что-то могли бы больше сделать все-таки. Может быть, нам смелее нужно действовать, более решительно. Может быть, мы еще не совсем решительны. Может быть, я об этом спросил бы, я думаю. Потому что мне иногда хочется, знаете, ну вот прямо сказать все людям, что так жить нельзя, вот взять рупор такой, да. Но я понимаю, что нужно быть последовательным, нужно образование людям, время, что-то осмыслить, да. Даже те законы реинкарнации, кармы, сколько пройдет лет, прежде чем люди начнут что-то осмысливать вот в своей жизни, запутанной, да, забитой вот этими делами, когда вот не в проворот, тут еще нужно думать о жизни, о смысле. Вот они в такие условия погружены. Им нужно время, а нам нужно терпение, и нам нужно не прекращать, да, вот это все. Я это тоже понимаю, потому что у нас, Прабхупада, есть контакт внутри. То есть мы, собственно, не нуждаемся в физическом присутствии Прабхупады, потому что у нас есть духовные учителя, его ученики, у нас есть уже личный опыт, также есть в сердце эти отношения, поэтому мы как бы наделены, снабжены необходимыми вещами. И все же, конечно же, я бы спросил, насколько он доволен нашими усилиями, попытками.
Я вот думал, вот когда создавались как бы эти вопросы, и я вот старался, ну, предугадать, что бы вы ответили. Ну вот, я кучу всего надумал, вот, но вот ваш ответ, казалось бы, очень простой, и вот он естественный, но мне лично в голову не пришел. Я бы не додумался спросить Гуру Махараджа, вы довольны мной. Вот. Спасибо большое. Александр Геннадьевич, тогда не могу не удержаться, чтобы задать еще вот такой вопрос. Назовите, пожалуйста, три ваших любимых персонажа из Шримад-Бхагавата. Вот кто больше, вот какие вот герои, какие персонажи, какие образы вот близки вашему сердцу? Какие вот истории вот связаны с этим героем вот наиболее интересны? Потому что я знаю, для ваших учеников вот сейчас вот самый такой напряженный момент. Я думаю, эти истории, эти персонажи, они будут перечитываться, переанализироваться, переосмысляться. Вот кто они? Кто эти ориентиры, кто эти маячки?
Персонажи Шримад-Бхагавата. Ну, наверное, первый и общеизвестный всему движению – это личность Арджуны. этого трансцендентного воина, величайшего воина Махабхараты, ближайшего друга Кришны, который, то есть выиграл эту битву на Курукшетре, у которого Кришна сам был возничен на колеснице. Представьте себе. Освобожденный вечный спутник Кришны, Арджуна. Защитник Дхармы величайший. Весь пропитан этой божественной любовью к Кришне. Это неразрывный его спутник, вечный спутник. Это Арджуна. А другой персонаж – это его мать Арджуны, царица Кунти. Ее молитвы беспримерны, они спасают до сих пор многих-многих людей на духовном пути. Практически всех спасают ее молитвы. Эти молитвы имеют особенность, вы прочитаете в Бхагаватам. Таких молитв никто никогда до нее и даже после редкие души могут возносить. Именно эти молитвы нас спасают нас всех. Это царица Кунти. И, может быть, можно, конечно, больше назвать, но третий персонаж, там описывается Удава. Другой друг Кришны из Двараки, который даже был уполномочен быть послом Кришны во Вриндаване, его вечной обители трансцендентной. И в беседе с Видурой он рассказывает все эти наставления, духовное послание, что ему оставил Господь Кришна, уйдя с планеты. Величайшие секреты как бы бытия Удхава. Он, как только вспоминает Кришну, впадает в транс и цепенеет, прежде чем вообще обретает способность говорить и думать. Это Удхава, это как бы маленькая копия Кришны. Он даже внешне очень похож на него, абсолютно духовное существо. Удхава. Ну и все персонажи Шримад-Бхагаватам трансцендентно, включая того, кто задает вопросы Шримад-Бхагаватам, Махараджи Парикшит. Величайшая личность, о которой был рассказан весь Шримад-Бхагаватам, Шукадева Госвами, который пересказывает все это, Ясадева, который записывает. Это бесконечная тема, конечно. Но вот некоторые моменты.
Спасибо большое. Спасибо. Я думаю, сейчас для нас, учеников ваших, мы сейчас получили целый большой как бы пласт для размышлений, медитации, еще одно вдохновление изучить Шримад-Бхагаватам, там уже через призму вот этих героев вот, прочитать, постараться вникнуть в то междустрочие, вот тот смысл, который вот заложен был Шрилой Прабхупадой. Спасибо вам большое. Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, вот мы, ваши ученики, знаем, что вы прекрасно готовите. И вот такой вопрос. Если бы опять-таки была возможность, кого бы из исторических личностей, ну, скажем, трех, какие три исторические личности вы пригласили бы к себе лично на обед? И какие бы блюда приготовили каждому из них? Три, которые вызывают симпатии, и каждому какое бы вы блюдо свое любимое приготовили бы?
Никогда об этом не думал. Ну, наверное, я пригласил бы каких-то... Творческих людей. Какой-то создал бы, может быть, богему, музыкантов, художников.
А кого, например?
Ну, наверное, Леонардо да Винчи пригласил бы. Это как бы мое светило с детства. Мне в детстве подарили книгу Леонардо да Винчи, и так вот я к нему привязался, к его искусству. Он считается одним из величайших как бы представителей эпохи Возрождения. И меня также привлекло, что он соблюдал обет безбрачия всю жизнь. Поэтому его Джоконда – это очень чистый образ, очень глубокий чистый образ. Редкий, неповторим, неподражаемый совершенно. Поэтому, наверное, пригласил бы его. Правда, я не знаю итальянского, он не знает русского. Но если бы я что-то приготовил бы, мы нашли общий язык, я думаю.
А да. Что бы вы ему приготовили? Чем бы вы его угостили?
Я думаю, что он был вегетарианцем, насколько я слышал. Поэтому, видите, у нас диеты совпадают. Я приготовил ему ведическую кулинарию, которую никогда не пробовал, кстати говоря. Это не итальянская.
А что бы вы приготовили из нашей кухни? Чем бы вы порадовали?
Это традиционно. Вот что традиционно, да, мы готовим, как ведические блюда, пир. Если пир, это значит будет рис как нейтральное блюдо готовим.
Угу.
Его подается то количество, которое человек необходимо, это как зерновое. Он нейтрален, и к нему подмешиваются многие другие блюда, которые там десятки могут насчитывать. Мы ели пир из 22 блюд однажды, помню. Когда-то, да. А их больше бывает. Бывает 108 блюд. Там совсем нужно вот знать, сколько там съесть, чтобы все попробовать. Это на праздниках. Поэтому рис необходим. К рису нужно разваренный дал. Особый вид горошка. Это такое жидкое, ароматное приготовление, душистое совершенно, да, насыщенное протеином, там, ну, белками и прочее, прочее. И к рису добавляет этот дал, уже получается, ну, уже получается обед фактически. Но к этому еще добавляется несколько видов тушеных и разных приготовленных по-разному овощей. Жареных, тушеных, сваренных в масле. Потом покоры печные, потом самосы, и затем чатни, приправы, острые, кислые, сладкие. И вы на этой палитре большого блюда можете это все смешивать, как художник, знаете, эти вкусы, их там бесчетное множество, уже сами извлекаете эти вкусы. То есть увлекаетесь на этом пире, знаете, это целое творчество большое. Да, это праздник вкусов. Не каждый день, это только во время пира нужно делать, только когда приглашаете Леонардо да Винчи, то есть особо какой-то.
Я думаю, он остался недоволен.
Сладкие блюда добавляются в конце. Множество. Это гулабджамуны, это вареные шарики, молочные шарики сладкие в масле, а потом вымачиваются в сахарном сиропе с ароматизированным маслом розовым. Гулабджамун, он весь пропитан сиропом, его нужно проглатывать целиком, не кусать. Если укусите, все разбрызгается вокруг. То есть там нужно еще знать, как есть гулабджамун. Сладкий рис. Это деликатес. Вы даже не узнаете, что это из риса приготовлено. Это как мороженое высшего сорта, где есть, применяется камфора, шафран, такие специи, кардамон, орешки кешью. Вот это молочное блюдо, сваренный рис в молоке, холодный подается. Потом есть всевозможные там рабри, там есть простое чудо, сладкие шары, есть халава, приготовленная, пудинг, из манной крупы, тоже не узнать, что это манная крупа, она обжаривается сначала, потом заливается молоком, затем сиропом из сахара топленого, коричневого сахара, топленого на огне сначала, потом растворяется в молоке в этом, потом заливается этим молоком в эту поджаренную манку на сливочном масле с изюмом. То есть я не буду все секреты раскрывать, это все секретная информация, я вот ее не хотел рассказывать, но для Леонардо да Винчи надо, понимаете, это сделать. Вот. Потом можно было Микеланджело пригласить, но они не очень друг с другом общались хорошо. Дело в том, что немножко соперничали, поэтому я не рискнул пригласить Микеланджело при таких обстоятельствах.
На следующий день.
На следующий день можно, да, пригласить Микеланджело тоже, но они были в каком-то смысле современниками. Младше был Микеланджело, насколько помню. И Рафаэль, вот из той плеяды эпохи Возрождения, то, что я вижу сейчас ценным до сих пор, это более-менее были духовные люди, которых я могу приблизить к духовности серьезным образом. Микеланджело, он был достаточно отречен от материального мира. Меня это привлекает в нем. Рафаэль, он проникал в эти духовные темы отношений Иисуса с Матерью, да, вот такие духовные темы. Ему были близки, он был очень тонким, тонкой натурой человек. Хотя прожил маленький срок жизни, но он был крайне талантливым, таким светилом. Ну, из политиков, не знаю, нет интереса особенно общаться с политиками у меня, но пир для них нужен просто, необходимо их кормить, чтобы как-то размягчить их сердце, как-то их сделать более космополитичными, менее националистичными. Это нужно кормить их всех, тоже собрать нужно их целиком, нужно всех политиков мира вот в какой-то день, прям в большом зале. И накормить таким пиром так, чтобы они забыли вообще про всю политику.
Не выпускать, пока все не съедят.
Да, потом богатых людей нужно тоже всех пригласить, но они должны оплатить этот пир, они должны сами заказать все необходимое. Мы приготовим, мы осветим, вот, и угостим, конечно же, их всех. А потом мы бы обязали всех богатых людей этих, всех очень богатых людей, спонсировать пир для всех людей мира. Вот такой пир большой, чтобы всех людей накормить освященной пищей. Я думаю, была большая польза.
Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Очень здорово. Александр Геннадьевич, скажите, пожалуйста, ну вот такой вопрос, наверное, интересует вот каждого человека, каждого, наверное, мужчину. Скажите, пожалуйста, а есть ли у вас вот друг, с которым вот дружба проверенная многими годами, которого вы знаете очень-очень-очень давно, которыми вы открываете сердце, поверяете о сокровенном, вы слушаете сокровенные тайны? Вот, если да, то вот как удалось сохранить отношения, да, как сумели, вот наверняка же были какие-то трудности, какие-то вот препятствия, и вот как сохранить эту дружбу? Ведь потому что как бы дружба — это младший брат любви.
Да, есть такие друзья, конечно же. Но я думаю, что это благодаря именно духовной практике. Всю жизнь сопровождают друзья, мы друг друга сопровождаем уже 35 лет, да, мы остаемся вот в этой дружбе крепкой, она не разрушается. Всякое было, потому что мы узнавали друг друга какое-то время, притирались, там характеры все эти, раскрывались наши и недостатки. Но поскольку мы были верны цели, все друзья были верны цели, наша дружба только крепла. Недостатки все ослабевали и уходили. То есть это такой очищающий, да, эффект дружеских отношений, духовных. Это просто необходимо иметь такую дружбу. И, наверное, вот такой самый мой как бы близкий, надежнейший друг по жизни — это моя жена. Она также практикующая, преданная. Мы с ней 35 лет практикуем. Мы вырастили дочь также в духовной практике и жизни. Вот, и у нас нет никаких секретов, никаких тайн, у нас все открыто, и у нас всегда есть эта внутренняя надежная связь и опора. Поэтому, я думаю, это нужно ценить, это по высшему уровню, такие отношения.
Спасибо большое. Александр Геннадьевич, вот сейчас очень часто звучит тема разочарование, обида, связанная с тем, что вот вера людей, их стремление к духовному, вот такой при первичной определенной наивности была использована в каких-то там меркантильных интересах, религиозных организаций, либо через религиозные организации реализовывались интересы частных лиц. Вот как провести дифференцировку служения от эксплуатации? Вот как вот, ну, не попасть вот потому что очень часто мы встречаемся вот с людьми, которые вот чем-то рассказывают о каких-то вот обиды, и сейчас довольно-таки часто как бы проявлена вот тенденция, что ли. И вот как помочь, может быть, этим людям, может быть, как попытаться объяснить, когда они тебе задают вопросы. Вот тема обиды на духовную практику и кто стоял за духовной практикой, за религиозной организацией.
Если человек искренне практикует духовную практику, скажем, он пришел искренне это делать, он должен освободиться еще от наивности. Очень важный момент, потому что если мы начинаем служение Богу, начинаем, это не означает, что мы уже свободны от кармы сразу же. То есть еще пройдет немало времени, прежде чем мы освободимся от кармы. А карма означает, что нас могут эксплуатировать, нас могут обмануть, нас могут привлечь какие-то материальные стороны, аспекты духовной жизни отвлечь, все что угодно. Могут враги появиться, могут мстители какие-то вдруг появиться. Это все карма прошлой жизни. Она еще будет как бы нас как бы беспокоить. Как? Прабхупада приводил пример. Карма – это как вот включенный в розетку вентилятор. Он вот так вот вращается, работает, карма это работает, вы не остановите. Вы начинаете служение Богу, то есть вы больше не занимаетесь кармической деятельностью, значит, вы выдергиваете вилку из розетки, питание отключается, но вентилятор какое-то время еще по инерции вращается, вот это вы должны потерпеть, знать эту вещь. Поэтому обиженные – это люди просто в невежестве, наивные, которые идеализировали, и еще в невежестве не знают чего-то. Это также проверка нам, для нас. Сможем ли мы перенести вот эти трудности, да, когда с нами несправедливо поступили в духовной жизни, так сказать. Да. А духовная жизнь настоящая, справедливо, несправедливо, это все милость Бога. Вот это уже духовное сознание. Вас ничто не собьет с толку никогда. Вы везде видите Бога, и в плохих для вас вещах, так сказать, и в хороших вещах. Если даже бомба мне, говорит, на голову упадет, Прабхупада говорит, я вижу в ней Бога, милость Бога. Вот это уже духовное сознание. Остальное это еще как бы, ну вот недостаток знания и наивность, идеализация.
Спасибо. Александр Геннадьевич, уже время подходит как бы к концу, и поэтому ну вот буквально еще два вопроса, потому что знаю ваш плотный график, и мы не будем злоупотреблять, но еще просто вот я посмотрел сейчас на будильничек поставленный, и уже вроде бы час как бы и прошел, а вот только-только, казалось бы, начали говорить. Ну, буквально еще два вопроса. Александр Геннадьевич, прокомментируйте, пожалуйста, фразу Шрилы Прабхупады, обращенную к ученикам. Он говорил: «Станьте сначала осознающими, а потом осознающими Кришну». Вот можно немножко как бы вот расширить как бы понимание этой фразы?
А, хорошо, хорошо. Хороший вопрос. Сознающими, а значит, Кришна – это цель. Например, моя цель – как путешественника, приехать в Киев. Ну, я знаю, где Киев находится. Я могу на карте показать, я путешественник, пожалуйста. Я могу запросто найти Украину и показать, вот столица Киев, пожалуйста. Все знаю. Нью-Йорк тоже знаю. Москву знаю, Владивосток знаю, Хабаровск знаю, Андижан знаю. О, я путешественник, я много чего знаю. Но я при этом не знаю, где я нахожусь. Видите, я никуда не могу приехать, оказывается. Я знаю все, кроме одной вещи. Я себя не знаю, себя не сознаю. Своего места в этом мире. Кто я? Поэтому Прабхупада, сначала станьте сознающими себя, а потом сознающими Кришну. Так вы достигнете Кришны. Через самопознание. Вот таким путем.
Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, Александр Геннадьевич, как вы видите будущее ИСККОН через 50 лет?
Через 50 лет? Это может быть уже не тот ИСККОН, то, что мы сейчас называем. Это может быть, как сказать, 50 лет. Не так уж и много, но скорее всего, ИСККОН выйдет за рамки просто организации. ИСККОН – это будет душевное общение. Это будет духовная дружба. Это будет духовная любовь. Это будут героические примеры долга. Это не просто будет какая-то организация, которая что-то строит, там храмы строит, там программы проводит. Это сейчас мы так делаем. Просто в этих условиях мы должны принимать такие же формы, адекватные формы современному миру. Но через 50 лет общество изменится. Если мы говорим о духовном знании, оно сейчас могущественно распространяется, и могущественно меняет сознание людей. Поэтому люди уже будут меньше всего зависеть от организации денег. Поэтому больше будет зависеть именно от отношений, от дружбы, от традиций, от осознания Бога, от уважения к святым людям. Вот это все в исконе будет таким образом.
И что нужно сделать нам, вашим ученикам, чтобы это произошло?
А уже можно сейчас культивировать эти отношения, духовную дружбу, служение вайшнавам, служение всем людям, заниматься высшей благотворительностью, как пропагандой. Сознание Кришны говорит, это любовный обмен. Мы для людей что-то делаем из сострадания, любви, а они нам также из любви и благодарности отвечают. Вот так мы развиваемся. Вот таким образом можно двигаться уже сейчас.
То есть, другими словами, жить нужно так, чтобы окружающие тебя люди подходили и спрашивали, кто вы такие, что вы едите, что вы стали такими. Как стать такими, как вы?
Так и было, когда однажды приехал в Киев, еще до этого вот развала, как бы, но я был в Украине. И мы просто гуляли по улице, и люди подходили, спрашивали, вот эти вопросы задавали, и советовались по личным вопросам. Просто на улице. Это удивительный народ.
Александр Геннадьевич, большое вам спасибо. Только лишь к уважению к вам, к вашему служению, к уважению времени. Вот мы с большой как бы напряжением мы отпускаем вас. Большое вам спасибо, низкий поклон, всех вам благ и долгих-долгих лет жизни. Большое спасибо.
Спасибо всем за общение, за внимание. Всем желаю удачи, успехов в духовном развитии.
До свидания. Харе Кришна.